Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Дискриминация женщин».
Я убедился, что самые неприступные, самые наглые бюрократы – это молодые женщины от 20 до 30 лет. Потом они умеют. Они считают, что это им все обязаны, что это перед ними должны все поклоняться, что не они должны выполнять свои служебные обязанности, не они должны выполнять правила документооборота там, и так далее. Понимаете? А им все должны. И каждый сам должен разбираться в своих делах.
Спасибо. Наталья Слюсарь, прошу.
Я руковожу коллективом мужчин. Это уже не первый коллектив мужчин и в редакции, и по своей работе основной. И я могу сказать, я понимаю то, что сказал последний наш слушатель, его отношение к женщинам-руководителям. Это именно тот подход женщин, когда они не пытаются, опять-таки возвращаясь к партнерству, да, она не видит его равным, и он ее, соответственно, не будет видеть равным. Если вы помните фильм «Солдат Джейн», она как раз отказалась от двойного стандарта, который был установлен для женщины, да, это более легкий, и тот избрала стандарт мужской именно. Вот когда выходишь на такой равный подход, что ты должен действительно исполнять одинаково, как и твои мужчины, как и твои коллеги, работать больше. Причем женщины, по большому счету, вот на службе, единственное то, что я могу сказать, чтобы ей перебить вот этот вот психологический настрой мужчин, что женщина всегда будет работать меньше, ей нужно, чтобы доказать себя в мужском коллективе, работать в 30 раз больше, чем любой мужчина.
Что тоже не совсем справедливо, согласитесь.
Ну, ничего, я думаю, что вот с учетом того, что сейчас женщин все больше в бизнесе, все больше на государственной службе, и это именно женщины талантливые, работоспособные, они смогут доказать свою позицию среди мужчин. И еще мужчин это складывается, наверное, из-за того, что наше законодательство, к сожалению, ставит женщину изначально в такое положение. Ведь любой руководитель, беря женщину на работу, он думает, ага, значит, 3 года у нее один ребенок, потом 3 года другой ребенок, и кто будет за это время выполнять ее работу?
Личное дело. Дискриминация женщин. Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 14 января 2005 года.
Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин вступила в силу еще в 1981 году. Ее подписали более 50 стран-участниц, в том числе и Россия. Этот документ напоминает, что дискриминация женщины нарушает принцип «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Он соответствует основным положениям Трудового кодекса России, однако в жизни все складывается не так гладко, как в документах. Гости студии – журналист независимой газеты Надежда Попова, главный редактор журнала «Человек и закон», государственный советник юстиции 3-го класса, генерал-майор Наталья Слюсарь и заведующий кафедрой нейроипатопсихологии психфака МГУ Александр Тхустов. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Открыть программу я хочу с рассказа Надежды Поповой, предложившей, собственно, тему сегодняшней передачи. Надежда, что произошло с вами в коллективе независимой газеты, где вы работаете?
Ну, вообще-то со мной ничего не происходило. Просто в один из дней я, работая вот в дружном мужском коллективе, где 7 мужчин, 1 женщина, узнала, что получаю по каким-то совершенно непонятным причинам половину зарплаты. При всем при том, что я, в принципе, штатный журналист, работаю 5-й год, у меня свои темы, я очень много печатаюсь, не знаю, как это будет теперь, в дальнейшем. Поэтому я, конечно, задала вопрос мужской части нашей редакции, вернее, отдела, что все-таки произошло, почему вот я получаю такие обидные деньги. Ну, если до того я могу сказать, что я работала вообще с очень приятными, умными и высокоинтеллигентными людьми, то после моего вопроса моментально все изменилось. Ну, народ у нас стал какой-то мрачный, какой-то угрюмый. Значит, и когда я начала уже собирать документы в суд, и они об этом узнали, ну, в принципе, я ничего не скрывала, мне сразу предложили уволиться. Вот на сегодняшний день ситуация просто, я бы сказала, вопиющая. Я последний раз видела свои материалы 1 ноября.
Опубликованные.
Опубликованные. То, что я делаю как журналист, это вообще даже не читается. То есть я лишена заработка. Ползарплаты я так и получаю, как и получала. Не получаю гонорары, не вижу своих материалов. И идет очень сильный прессинг со стороны мужской части отдела НГ-региона. Вот, в принципе, такая вот история.
Надежда, но уходить вы не собираетесь из газеты?
Я не хочу уходить из независимой газеты, потому что я не вижу смысла, почему я должна уходить из этого издания, которое я очень люблю, уважаю и ценю.
Понятно. Спасибо, Надежда. И Наталья, вот ваша послужная лестница, насколько я знаю, это путь от дознавателя до генерала. Согласно социологическим опросам, органы внутренних дел – это как раз та самая мужская сфера жизни, куда женщин вообще берут крайне неохотно и, наверное, где им приходится нелегко. Я попросила бы вас, чтобы вы сейчас сказали нам, какое впечатление на вас произвел рассказ Надежды, и несколько слов о том, как вы сама себя ощущали в мужских коллективах.
Спасибо. Ну, во-первых, я хотела бы ответить Надежде как юрист. Я бы рекомендовала при приеме на работу, вы уже подписывали контракт, где была установлена сумма, скорее всего. Но дело в том, что вы уже подписали этот контракт, этот договор. И поэтому об изменении суммы выплаты, да, зарплаты вашей, это только касается изменения договора. Здесь вы должны были руководству уже дать свои условия, предложение, чтобы изменили эту сумму. Это вот право, таково право. Что касается моего мнения... К мужскому коллективу, да, я работала в органах внутренних дел, юстиции, в органах юстиции, и могу сказать, что я себя чувствовала партнером. У меня подобных ситуаций не было. Могу сказать, что в органах внутренних дел и сейчас работает по статистике очень много женщин. Вот мне цифру дали из МВД. С 2002 по 2004 год количество сотрудниц увеличилось на 20%. Это 50 тысяч сотрудников было принято на работу. В этом, в общем-то, показатель говорит сам за себя. В Минюсте это 60% женщин работает. В Генеральной прокуратуре это тоже большое количество женщин. Весь вопрос складывается в том, это как в футбольной команде, собственно говоря. У тебя есть право либо сидеть на скамье запасных, либо быть игроком. И каков твой показатель, такова и выплата, собственно говоря. Ну, а здесь, сами понимаете, показатели журналиста, да, вот то, что рассказывает Надежда, это чисто, мне кажется, субъективное мнение руководства, которое оценивает эти материалы. Мы не читали эти материалы, поэтому не можем дать свои оценки. Ну, и я бы порекомендовала, в общем-то, женщинам, которые вступают на путь службы, это, в общем-то, вот следователи, например, это вообще лучше женщину работать, потому что это требует кропотливой работы, то, что больше свойственно женщинам, терпение, любви, понимание, чисто психологический момент, то, что тот же самый обвиняемый, это тоже человек, это лучше понимает женщина. Да и работа юриста, в общем-то, это работа с людьми, поэтому я бы сказала, что женщины в органах юстиции, в МВД, не знаю, не испытывают подобного. Я, по крайней мере, на себе не испытала.
Наталья, а вот скажите, если вы читали произведения Александра Маринина с героиней Насти Каменской, вот Настя периодически в разных томах этого бесконечного произведения жалуется на то, что ей в среде мужчин тяжело и пробиваться, и вот в последних книгах уже сохранить свою должность. Это не соответствует действительности?
Ну, знаете, это же тоже чисто психологически. Что женщина? Женщина должна, если она попала в мужской коллектив, она должна играть по мужским правилам. Это оставаться после работы, это ненормированный рабочий день, это отказ от личной жизни. А у большинства женщин, кстати, вот Марина, наверное, когда писала, она писала, исходя из своих женского впечатления, да, ведь это не Каменская говорит, это говорит Маринин, говорит, автор. А я, как бывший следователь, могу сказать, мне пришлось ну, в ущерб своей личной жизни отказаться, да, от свободного времени, да. Это не парикмахерская после 6 часов, а это работа. Это написание обвинительных заключений, это проработка следующего допроса, это выезд на место происшествия, это... И потом, здесь ведь вопрос еще в чем. Многие женщины ведь не поедут на задержание. Женщина не поедет на обыск, женщина не поедет в Чечню, стараются, как правило, да, женщин туда боевые операции не привлекать. И это связано еще с тем, что мужчина, твой партнер, напарник, он будет смотреть за тобой больше, чем в мероприятии. Но, естественно, если ты не выполняешь эту работу, а это милицейская работа, в том числе, тебя как партнера, ну, ты именно оказываешься на скамье запасных игроков. А если ты будешь ездить на места происшествия, если ты будешь участвовать в задержании, вот я, например, не гнушалась того, чтобы, да, самой поехать на задержание. И за 15 лет службы я поэтому получила генерала. То есть двигаться не мешают. Вопрос в том, что ты равный партнер или нет.
Спасибо, Наталья. И Александр, на сайт «Свобода» в этот раз пришли письма, каждая из которых буквально может быть вопросом к моим гостям. И мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали одну из них от Анны из Санкт-Петербурга. Она пишет о том, что когда маленькому ребенку приходит время отделиться от мамы, он не уходит в никуда, а психологически прибивается к отцу. И если мальчик в этот момент понимает, что он такой же человек, как отец, свободный и независимый, способный отделиться более или менее безболезненно от мамы, то девочка понимает, что ей никогда такое не стать, и мамину судьбу она повторит непременно. Она пишет о том, что приниженное положение женщины, с которым у нас, как выяснилось сейчас в студии, не готова согласиться Наталья, и о котором говорит Надежда, но поддерживается взрослыми людьми, не способными освободиться от своих детских проблем. Вы психоаналитик, поэтому этот вопрос к вам. Верно ли видеть истоки будущей дискриминации женщин в таком раннем детстве?
Татьяна, ну, вы знаете, я думаю, что можно переформулировать этот вопрос, поскольку не только проблема принятия женщины как равного партнера коренится в раннем детстве, но и вообще многие проблемы, которые сталкиваются люди в жизни, они выходят из раннего детства в самом деле. Я бы не делал специального такого акцента, что это относится только к проблеме дискриминации женщины. Потом я не очень понимаю вот это утверждение, что когда ребенку приходит время отделиться от матери, он не уходит в никуда, уходит к отцу. Но, во-первых, это не совсем так. Он уходит в самостоятельную жизнь в конечном итоге. Так же, как и уходит маленькая девочка. А отец в этом смысле, он является некоторой такой символической фигурой, демонстрирующий скорее социальные нормы, некоторые требования к человеку, выходящие за рамки такого детско-родительского отношения, которое сохраняется с матерью. Поэтому и девочка, она тоже уходит в самостоятельную жизнь, и мальчик уходит, либо не уходит. И не уйти может также точно мальчик, остаться до конца жизни не самостоятельным человеком. И вот мы уже обсуждали здесь эти проблемы. Я бы хотел сказать, что здесь есть вообще несколько таких нюансов. На самом деле, наверное, дискриминация есть. И отрицать ее, в общем, глупо, поскольку мы с ней сталкиваемся каждый день. Но, знаете, есть ведь дискриминация мужчины в женском коллективе.
Это другая тема, да. Мы когда-нибудь сделаем программу по этой теме.
Не все так просто. И вот когда мы обсуждали эту тему, о которой рассказывала Надежда. Скажите, пожалуйста, Надежда, а почему вы уверены, что вот эти люди, которые были интеллигентными и тонкими, внезапно стали неинтеллигентными и не тонкими, что странно. И они отреагировали на вас как на женщину, а не как на конкурента. Вы потребовали некоторого пересмотра договора. И если бы мужчина потребовал, может быть, к нему отнеслись так же точно.
Пожалуйста, Надежда.
Ну, во-первых, о договоре. У нас очень хитрая система. Сейчас во многих изданиях российских, насколько я знаю, ставят одну сумму, журналист получает совсем другую. Начнем с этого.
Ну, не только в издании.
Вот. Я просто отвечаю на вопрос, что, так сказать, здесь просто невозможно разобраться, какие деньги, куда вообще идут. Потом, значит, то, что касается моего мужского окружения. То, что происходило, допустим, с техническим персоналом, когда можно было в коридоре услышать фразу «набрали дур», ну, это не к журналистам, это вот к людям, которые сидят за компьютером, печатают наши тексты, допустим. Я, если честно сказать, закрывала глаза до поры до времени. Я думала, что, ну, может быть, у человека плохое настроение, может быть, он что-нибудь не то съел, понимаете. А вот когда произошла ситуация со мной, потом я никогда не была на скамейке запасных, я работала с ними в одной упряжке, потому что я журналист все-таки. Понимаете? И, естественно, мой вопрос, он вызвал какое-то замешательство, скажем так, у заведующего отделом, потому что, ну, когда человек краснеет и опускает глаза, я считаю, что, наверное, есть какая-то причина. Понимаете?
Спасибо, Надежда.
На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О дискриминации женщины в мужском коллективе говорят журналист Надежда Попова, юрист Наталья Слюсарь и психоаналитик Александр Тхостов. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Мы не создаем новости, а рассказываем их. Мы сообщаем о событиях и фактах. Выводы вы делаете сами. Радио «Свобода». Объективность, оперативность, точность.
Два петербургских звонка у нас на линии. Сначала слово Георгию. Здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, дискриминация, она была всегда и почти везде. В Китае даже новорожденных девочек раньше ударяли головой о камень. Это мне знакомый рассказывал об этом, китаист. Но вот один из примеров административной грации. Девушка прослушивается на скрипке в ансамбль. Двое мужчин разглядывают ее слишком подробно и ласково. Наконец, один из них прерывает ее игру и, улыбаясь, говорит: «Нет-нет, не беспокойтесь, вы играете очень хорошо. Однако у нас вы будете только получать зарплату, но не играть. Видите ли, мы в постоянных разъездах, и нам нужна проверенная, постоянная женщина». Ну, маленький пример, но типичный. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Сразу еще один звонок примем, а потом прокомментируем. Владимир Сергеевич, вы на линии, здравствуйте.
Я хочу поделиться с вами своим жизненным опытом, своими наблюдениями. Я убедился, что самые неприступные, самые наглые бюрократы – это молодые женщины от 20 до 30 лет. Потом они умеют. Они считают, что это им все обязаны, что это перед ними должны все поклоняться, им должны все поклоняться, что им должны... что не они должны выполнять свои служебные обязанности, не они должны выполнять правила документооборота там, и так далее, понимаете? А им все должны, и каждый сам должен разбираться в своих делах.
Спасибо. Наталья Слюсарь, прошу.
Ну вот я руковожу коллективом мужчин. Это уже не первый коллектив мужчин и в редакции, и по своей работе основной. И я могу сказать, я понимаю... то, что сказал последний наш слушатель, его отношение к женщинам-руководителям, это именно тот подход женщин, когда они не пытаются, опять-таки, возвращаясь к партнерству, да, она не видит его равным, и он ее, соответственно, не будет видеть равным. Если вы помните фильм «Солдат Джейн», она как раз отказалась от двойного стандарта, который был установлен для женщины, да, это более легкий. И тот избрала стандарт мужской именно. Вот когда выходишь на такой равный подход, что ты должен действительно исполнять одинаково, как и твои мужчины, как и твои коллеги, работать больше. Причем женщины, по большому счету, вот на службе, единственное то, что я могу сказать, чтобы ей перебить вот этот вот психологический настрой мужчин, что женщина всегда будет работать меньше, ей нужно, чтобы доказать себя в мужском коллективе, работать в 30 раз больше, чем любой мужчина.
Что тоже не совсем справедливо, согласитесь.
Ну, ничего, я думаю, что вот с учетом того, что сейчас женщин все больше в бизнесе, все больше на государственной службе, и это именно женщины талантливые, работоспособные, они смогут доказать свою позицию среди мужчин. И еще мужчин это складывается, наверное, из-за того, что наше законодательство, к сожалению, ставит женщину изначально в такое положение. Ведь любой руководитель, беря женщину на работу, он думает, Ага, значит, 3 года у нее один ребенок, потом 3 года другой ребенок, и кто будет за это время выполнять ее работу?
Ну, сейчас уже никто по 3 года не сидит за детьми практически. Спасибо, Наталья Александровна.
Но даже если и не сидит по 3 года, 1 года тоже достаточно, Татьяна. И здесь ведь есть объективная ситуация, что если женщина действительно занята семьей, если она действительно должна уделять очень много времени этому, то любой работодатель рассматривает ее автоматически как, ну, человека, который на самом деле будет пользоваться этим профицитом и этими льготами за счет коллег. Ведь по сути дела, ведь кто-то эту работу должен будет исполнять. И, понимаете, и вот я думаю, что то, что сказала Наталья, что женщина должна работать в 30 раз, ну, не в 30, допустим, но действительно она должна демонстрировать некоторую большую заинтересованность. Но так сложилось исторически. Да, это несправедливо. А что, это единственная область несправедливого, которую мы знаем? В жизни ведь вообще довольно
мало справедливости. Это не единственная область, но это не означает, что об этом не надо говорить.
Нет, нужно говорить.
Спасибо, Александр. У нас Петербург активен, и снова много питерских звонков. Давайте мы сейчас предоставим слово москвичам. Послушаем, как прохожие на улицах отвечали на вопрос, дискриминируют ли женщину в мужском коллективе.
Во-первых, это выражается с самого начала даже с принятия на работу. Что женщине устроиться без детей на работу, это намного труднее, чем без них.
Там, где мы сейчас работаем, там не подвергаются. У нас очень дружный, демократичный коллектив, поэтому все там равны. Кто сколько чего получает, это неизвестно. Но я думаю, что наравне.
Смотря как женщина себя поведет, много же примеров, когда женщина достигает больше карьеры, чем мужчина. Возможно, женщина сильнее в чем-то. Я не знаю, сколько в моем коллективе зарабатывает мужчина.
По-моему, это зависит от самой женщины. Если она себя ставит как бы в такие условия и позволяет собой это делать, то да, конечно, потому что какому мужику не наехать на какую-нибудь девушку.
Сейчас да. Я очень хорошо помню, как таскал за волосы депутат Государственной Думы Жириновский, который почему-то себя считает мужчиной полноценным. Таскал за волосы женщину. Мне стыдно и за Думу, и за него, и вообще, так сказать, за ту систему, которая позволяет это делать.
Нет, не всегда, далеко не всегда. Меньше получают, в зависимости от должности. Они занимают такие должности, на которых меньше зарплаты, так получается. Меньше, может быть, образование, больше домашних дел, семья всегда на женщине лежит, поэтому она работе может меньше уделять внимания, не просто карьере, и вот так получается.
Ну, мой опыт пока, мне, слава богу, этого не подсказывает, пока вроде все нормально. Профессия, наверное, такая. Врач-кушер-гинеколог.
Есть же женщины и на руководящих постах же, правильно? Они гораздо больше получают.
Да, конечно, считаю. Но я канадка. Работала здесь 10 лет, и меньше женщин на позиции влияния здесь, хотя все женщины почти работают.
Может быть, может быть.
В отношении женщин, конечно, дискриминация существует. Исторические традиции. Кто сильнее, тот победит, а, как правило, мужчина сильнее. Женщина, наверное, чтобы наравне с ним бороться, должна быть коварней, какие-то отрицательные качества у нее должны превалировать, чтобы выползти наверх. Но я имею в виду вот эту жизнь современную. Чем более интеллигентный слой, там это намного меньше.
Это был материал нашего корреспондента Любови Чижовой. И, пожалуйста, я всех троих своих гостей попрошу очень коротко ваши впечатления от услышанного, Александр.
Но мне кажется, очевидная вещь, что все почти наши слушатели замечают в той или иной степени существующую дискриминацию. Можно обсуждать эту проблему. Есть исторические особенности, психологические особенности. Есть много разных причин, и рассматривать все эти вещи, мне кажется, мы должны всегда понимать, что, понимаете, вот есть вот одна путаница в этом всем, что равенство не значит одинаковости. Понимаете, равенство как возможности получения одинакового образования, одинаковых достижений, но одинаковость, мы не одинаковые. Понимаете, мужчина и женщина не одинаковые.
Спасибо,
они
Александр, Наталья.
Я люблю очень почитывать классиков юриспруденции Ленина, в частности. Он еще в 17-м году писал, что если женщина хочет быть равной, она должна отказаться от кастрюль и прийти в производство. Вот если женщина должна сделать сегодня выбор, она должна либо заниматься домом, либо она действительно посвящает себя бизнесу.
Наталья, а почему муж с женой не могут поделить эти обязанности и вместе заниматься и кастрюлями, и реализовываться профессионально?
Ну, это все зависит от семьи.
Безусловно.
Если можно, я вот просто даже специально...
Очень коротко только,
прочитаю.
Наталья.
Господство мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства. И само исчезает вместе с последним. Если мужчина не будет работать, он будет заниматься семьей. Тогда будет работать женщина.
Спасибо, Наталья, Надежда.
Ну, у меня какое мнение? Значит, я вот перед тем, как идти сюда в студию, позвонила в Питер, где я училась. Я закончила Питерский университет, факультет журналистики. И спросила, сколько работает моих однокашниц в журналистике. Из 8 человек, женщин, работаем только мы, 2. Я в Москве, а вторая за границей в Братиславе. Мне это обо всем сказала.
Ну, я не думаю, что это репрезентативный достаточно опрос. И Александр что-то хотел добавить, пожалуйста.
Я хотел добавить здесь, что мы забываем еще очень важную вещь. Когда вы говорите, Татьяна, что ну, почему бы и отец, и мать, или муж, и жена не занимались кастрюлями, не делали одинаково все. Знаете, мы забываем очень важную психологическую вещь, что существуют гендерные роли, которые очень важны для воспитания ребенка. Если их не будет существовать, или они будут перепутаны, то ребенок, который будет воспитан в этой семье, у него возникнут проблемы с идентификацией.
Вы полагаете, что
и сексуальная идентификация.
Вы полагаете, что если папа однажды сварит суп,
нет,
то мама
однажды
возникнут
нет,
проблемы?
Однажды нет. Но если он будет это делать все время, а если мама будет приносить деньги и руководить им, ну, будут проблемы.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня говорим о дискриминации женщины в мужском коллективе, сразу после краткой сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Дискриминация женщин».
Я бы хотела сказать, что если женщину вынуждают делать карьеру с помощью секса, это и есть дискриминация. Когда мы к этому относимся с такой легкой улыбкой, с таким сочувствием, то это и есть момент дискриминации. Например, ну я уверена просто, я знаю это и по своему опыту, и по опыту многих других женщин, которые работают в мужских или смешанных коллективах, что сегодня, особенно если женщина, допустим, после 40 или к этому возрасту приближается, когда ее работа уже не столько дело обязанности, сколько привилегии, что ее взяли на работу, она практически вынуждена заниматься этим, понимаете? То есть оказывать сексуальные услуги. Если она их не оказывает, вот тогда в первую очередь она подвергается уже настоящей дискриминации, то есть ей платят меньшую зарплату. А кто платит меньше зарплаты? Наши начальники, мужчины.
Спасибо, Ирина. Я могу вам от себя, как от ведущей, ответить, что я знаю десятки женщин, которым в районе 40 лет, а которым за 40, которые не воспринимают свою работу как привилегию, дарованную им заради Бога, и умудряются достаточно профессионально реализовываться, не оказывая никому никаких сексуальных услуг. И Александр Тхостов рвется в бой, хочет прокомментировать ваш звонок.
Сказать,
пожалуйста.
Что эта ситуация на самом деле меняется сейчас. Она таковой была, но это происходило тогда, когда начальник за те же деньги хотел иметь работу и сексуальные услуги. Все на одном месте. Сейчас я знаю очень многих бизнесменов, имеющих бизнес, которые отказываются нанимать на работу молоденьких девушек в коротких юбках, а они хотят, наоборот, взять на работу взрослую женщину с опытом, знающую языки, которая будет лет 50, которая не будет отвлекаться, может быть,
которая будет
детей.
Скорее в роли мамы.
Да, и понимаете, ситуация меняется на самом деле.
Спасибо, Александр. Наталья, очень коротко, пожалуйста.
Я бы в этой связи хотела бы сказать, что, вот видите, мы можем уже говорить о дискриминации мужчин, потому что женщина, некоторые женщины, да, используя свою сексуальную привлекательность, могут продвигаться вверх, а это мужчина не сможет сделать, да. И второй аспект, в общем-то, не знаю, в 25, когда начальник ухаживал, мне показалось это оскорблением, я обиделась, но это была молодость. А в 35, когда мне делают комплименты, я в общем-то, это воспринимаю, думаю, ну, значит, я хорошо выгляжу.
«Личное дело. Дискриминация женщин». Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 14 января 2005 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело»,
в которой говорим сегодня о дискриминации женщины в мужском коллективе. Существует ли она на самом деле, или приводимые примеры всего лишь частные случаи, исключения из правил? Или закон на самом деле не работает, и женщинам труднее устроиться на работу, труднее продвигаться по служебной лестнице, и зарплаты они получают за такую же работу меньше, чем мужчины? Гости студии – журналист независимой газеты Надежда Попова, главный редактор журнала «Человек и закон», государственный советник юстиции третьего класса, генерал-майор Наталья Слюсарь и заведующий кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ Александр Тхостов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас московский звонок. Ирина на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Я как женщина, конечно же, за свои 50 с небольшим испытала массу дискриминации в своей жизни. Особенно потому, что я оказалась одинокой матерью. И, конечно же, это мне просто-таки иногда бывает непонятно. А нужно ли вообще в любом государстве, в частности в России, вообще рожать детей? Я очень рада, что есть такие мужчины, как Александр, который присутствует в студии, которые понимают все эти вещи. Как вы предполагаете, что мы бы не действительно стали не одинаковыми, продолжали оставаться, но равными на самом деле, то есть равно счастливыми? Вот ваше предположение. Спасибо.
Спасибо, Елена. Надежда, вам слово.
Я думаю, что в этой ситуации все-таки надо как-то бороться и за себя, и за свои права. Потому что для меня, например, было откровением, когда я вдруг эту тему начала расследовать, что в той же самой Швеции благополучной оказывается столько притеснений женщин, работающих в СМИ, что они объединились и даже подписали так называемую Кальмарскую декларацию. И я могу что сказать? Я как журналист, как человек пишущий и все-таки печатающийся, я вот немножко сейчас экологию отодвину в сторону, которой я очень так прицельно занималась в независимой газете, и буду заниматься вопросами дискриминации женщин.
Спасибо, Наталья.
Я бы, опять-таки, возвращаюсь к тому, что, наверное, вот я как руководитель считаю, что равенство здесь не может быть только в том, из-за того, что женщина должна выбрать. Либо ты занимаешься ребенком, либо нет. Кстати, в США, например, полицейские женщины, да, они увольняются. В США для женщин вообще через 2 месяца ты делаешь выбор. Ты возвращаешься на работу или ты уходишь и занимаешься ребенком. В Германии женщина-полицейский, как только забеременела, она увольняется автоматически. Это связано с тем, что женщина должна сделать выбор, она должна заниматься либо домом, либо работой.
Спасибо, Наталья. И Александр, вот то, о чем говорила Элина, она испытала на себе дискриминацию, она осталась матерью-одиночкой. Имеет ли это прямое отношение к дискриминации?
Вы знаете, это прямого отношения, на мой взгляд, не имеет.
Прямое отношение имеет к обиде на мужчин, я думаю.
Да, нет, я думаю, к обиде на мужчин. Это имеет отношение к дискриминации любого человека, независимо от пола, который попал бы в такую ситуацию. Думаю, что мужчина, оставшийся тоже, ну, силой обстоятельств, может быть, с маленьким ребенком на руках, и вынужденный уделять ему очень много времени, столкнулся бы с такой же проблемой. Ну, а как выйти из этого? Вы знаете, я не знаю, есть ли прямой и простой способ, наверное, его нет. Я думаю, что здесь все правы, что нужно бороться, если это очевидная дискриминация, и нужно понимать, что если женщина претендует на все права, равные с мужчиной, то она автоматически должна принимать и все обязательства, которые связаны с этой конкурентностью, в которую она вступает, с тем, что никто не будет входить и не обязан входить в обстоятельства ее личной жизни. Знаете, это ведь такой разговор странный. У меня маленький ребенок, я должна ухаживать за ним. Прекрасно, все понимаю, но вашу работу кто должен делать?
Спасибо, Александр. Мне кажется, что случай Надежды Поповой — это как раз тот самый случай, когда она прекрасно понимала, что она берет на себя такие же обязательства, как ее коллеги-мужчины, от этих обязательств не отказывалась и достаточно добросовестно, хотя мы имеем только одного оппонента в этом споре, Надежда, но просто поверим ей на слово, достаточно добросовестно выполняла свои обязанности. Наталья, вот спорить с фактами в руках всегда легче, чем без таковых. Социологи изучали уровень оплаты труда городского работающего населения России. Опрос о личных доходах показал, что подавляющее большинство, 87%, низкооплачиваемых специалистов – это женщины в России. А вот среди высокооплачиваемых подавляющее большинство, 68%, оказалось мужчинами. Вопрос к вам как к юристу. Женщина-работник узнает случай Надежды, что за те же абсолютно обязанности, которые она выполняет наравне со своими коллегами в одном и том же отделе одной и той же газеты, ей платят значительно меньше, чем ее коллегам-мужчинам. Что она должна сделать, если она не хочет потерять эту работу, а хочет добиться справедливости?
По моему мнению, у Надежды нет судебной перспективы дела. Почему? Потому что, придя на работу, она подписала договор. В этом договоре значилась сумма. У нее есть возможность пересмотреть этот договор, выложив на стол руководителю свои предложения, что дополнительно она готова там сделать.
А почему она должна делать что-то дополнительно, если мужчины, которые получают большую зарплату, дополнительно ничего не делают, они просто ее имеют?
А почему, собственно говоря, каким образом должны пересмотреть эту сумму? Да? У нее есть какие-то обязанности. Либо она должна доказать, что она выполняет равный объем с мужчинами, в том числе по количеству знаков. Даже вот вы написали статью, количество знаков такое-то. Он написал статью, количество знаков такое-то. За полгода, допустим, да, вы показываете, что вы выполнили одинаковую работу. Но здесь, опять-таки, мы говорим о том, что существует, ведь у нас сегодня здесь присутствует только один оппонент, да? Мне бы хотелось увидеть еще и услышать ту сторону, как он оценивает по качеству этих статей, да? Даже знаки, те же самые количество знаков, а качество статьи мы не знаем. Поэтому здесь, конечно, все на суд руководителя. Для того, чтобы руководителя переубедить, что я достоин больше денег, то здесь нужно показывать свою работу. Опять-таки, возвращаясь к своему опыту как руководителя. Я, например, всегда выписываю как можно больше премий тому работнику, с которым я хочу больше и дальше работать. Почему я это делаю? Потому что я заинтересована, чтобы дальше он со мной работал. Странно, что ваше руководство, если оно заинтересовано в вашей работе, не предлагает вам увеличение. Я не думаю, что здесь это связано с вопросами полового признака. Я знаю эту газету независимую, но, в общем-то, являясь главным редактором журнала «Человек и закон», я могу сказать, что у меня работают и мужчины, и женщины, и я смотрю просто на качество работы.
Наталья, а как вы думаете, почему в российских судах практически отсутствуют иски, связанные с проявлением дискриминации по признаку пола?
Вот, знаете, это как от одного и того же вируса гриппа нет одинакового подхода к лекарствам, потому что я не могу здесь выписать один рецепт, да? Одни лекарства подходят для этого человека, другого они вызывают аллергическую реакцию. Поэтому, ну, давайте представим такой момент. Допустим, дискриминация по половому признаку на сексуальной почве, да? Не всякая женщина пойдет обращаться в суд, то есть выносить на публичный суд свои вопросы, да? Это первое. Другой вариант – незнание закона. Я не знаю, куда обратиться. Третий вариант, значит, с кем проконсультироваться. Тот же адвокат стоит больших денег. Я сейчас заплачу последние деньги, у меня там семья.
Наталья, я вас на секунду перебью. В случае Надежды двое мужчин-адвокатов отказались вести ее дело, и только женщина-адвокат за него взялась. Это тоже случайность?
Видимо, те адвокаты-мужчины не видели судебной перспективы так же, как не вижу и я здесь. Что касается... Есть женщины, просто здесь можно, опять-таки, приводить, да, кучу международных актов и говорить о том, что, да, женщин там дискриминируют, в том числе, там, приводить примеры из международной практики и доказать в конечном итоге, что ее дискриминировали по половому признаку, вот в данной ситуации. Но, опять-таки, я считаю, что тот же самый оппонент с той стороны может доказать совершенно обратное, что здесь, указав на качество работы.
Спасибо, Наталья. Примем звонки. Петербург, Александр на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы аспект такой услышать, который еще не обсуждался, но, на мой взгляд, очень важный, поскольку красота как товар стала, наверное, главным товаром в конце 20-го, ну, 21 веке. Вот есть такая шутка, в каждой шутке есть голая правда, обернутая в эту шутку. Вот шутка Тосканини, предписываем, по-моему, когда его спрашивали, а почему у вас в оркестре нет женщин, он отвечал, если будет красивая женщина, она будет мешать оркестрантам, а если некрасивая, она будет мешать мне. Вот с точки зрения красоты для меня это очень, на мой взгляд, важный аспект, поскольку из эмпирического опыта я видел, как сильно различается подход к красивой и некрасивой женщине. То есть сексуальность как товар, красота как товар. Я больше чем уверен, что молодая красивая женщина в мужском коллективе может сделать большую карьеру, нежели некрасивая женщина. Или даже, скажем, мужчина.
Поняли, какой-то. Александр, поняли вашу позицию. Спасибо вам за звонок. Александр, у нас есть еще одно письмо на сайте. Я вас просто попрошу сейчас объединить этот звонок и письмо. Елена из Москвы пишет о том, что дискриминация в мужских коллективах женщины подвергаются всегда. Ресурсы их огромные остаются невостребованными. Цитирую письмо. Достаточно поглядеть на лица и пиджаки в обеих палатах нашего парламента и понять, перемен оттуда ждать нечего. Вопрос таков. Связано ли некое особое избирательное отношение к женщине на работе, будь оно положительным, как к красивому объекту, то, о чем говорил только что наш слушатель. Кстати, интересно, что у них у всех какие-то музыкальные аналогии. Нам второй раз предлагают что-то связанное с оркестром и с ансамблем, да, слушатели? Связано ли это с какой-то собственной ситуацией мужчины в его семье? Вот не из тех ли недр дует этот ветер? Насколько мужчина уверен в себе, благополучен, счастлив?
Я думаю, что в каждом конкретном случае это может вытекать из самых разных причин. Но вот то, о чем сказал наш слушатель в данном случае, Александр, это вот то, что называется на Западе сексизмом. Понимаете, то, что имеет отношение к женщинам и к мужчинам. То есть отношение к женщине или к мужчине не как к партнеру, сотруднику, равному человеку, а как к объекту, возможному объекту сексуального влечения. Я думаю, что эксплуатация этих вещей идет на самом деле с двух сторон. Безусловно, есть такая традиция и историческая, и биологическая, я вам хочу сказать, что на самом деле есть эксперименты, есть наблюдения этологов, зоопсихологов, которые показывают, что доминирование, например, в стае, в том числе, связано и с сексуальными домогательствами. Это биологический корень этого. Безусловно, у человека не должно быть такого сексизма, поэтому он не является животным. Но мы должны понимать, что это, эти биологические корни не так легко на самом деле рассеять, не так легко выкорчивать, я бы сказал. И второй аспект, что на самом деле вот этого сексизма, что ведь давайте посмотрим на это с одной стороны. Ведь многие красивые женщины используют это оружие на самом деле для достижения собственных целей, для делания карьеры. Ну, понимаете, ведь история полна таких вещей, там, актрисы, музыканты, наверное. Думаю, что каждый из вас сталкивался с этим.
Ну, слава богу, есть и масса примеров, когда красивые женщины вовсе не используют свою красоту для того, чтобы
карабкаться наверх. Но мы должны, понимаете, мы должны видеть реальность во всем ее объеме. Сексизм всегда включает в себя две стороны. Понимаете, тот, кто пытается эксплуатировать, и тот, кто пользуется.
Является предметом.
Да, но он не является предметом пассивным в этом смысле.
Он предлагает себя как предмет эксплуатации.
Ну, допустим, многие девушки юные, симпатичные, которые приходят на работу почти без юбки, либо в юбке такой длинной, что вызывают естественный, так сказать, интерес у мужчин. Но, понимаете, они же не могут утверждать, что это произошло в бессознательном состоянии.
Спасибо, Александр. Мы продолжим через минуту. Говорит Радио Свобода. Почему вы любите Россию?
Потому что я русский, поэтому люблю Россию. Самая хорошая страна. Добрые люди, что еще сказать?
Россию я люблю, но правительство я не люблю. За что любить? Голод, есть нечего, нищета.
У меня здесь все. Вот я даже знаю, например, в отпуск я уезжаю. На какое-то короткое, допустим, время. Все, я подъезжаю к Самаре, у меня такое волнение. Вот за это я и люблю Россию.
За родной город, в котором я родился. За Волгу. Редко в каком городе есть река. Причем такая река, не просто речушка.
Кого еще любить, кроме России? Я нигде не был, только России. Это родина моя. Я жалею в огонь и воду.
А кто сказал, что я ее люблю? Я об этом вообще не думал.
Мама красивая. Много всяких интересных мест. Поэтому я люблю Россию.
Потому что она наша. А что мы еще можем любить? Ну, в основном, конечно, дети, работа, семья.
В эфире «Нет границ». Лови свободу. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В программе «Личное дело» о дискриминации женщины в мужском коллективе говорят журналист Надежда Попова, юрист Наталья Слюсарь и психоаналитик Александр Тхостов. Ирина из Калининграда дозвонилась к нам. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что если женщину вынуждают делать карьеру с помощью секса, это и есть дискриминация. Когда мы к этому относимся с такой легкой улыбкой, с таким сочувствием, то это и есть момент дискриминации. Например, ну я уверена просто, я знаю это и по своему опыту, и по опыту многих других женщин, которые работают в мужских или смешанных коллективах, что сегодня, особенно если женщина, допустим, после 40 или к этому возрасту приближается, когда ее работа уже не столько дело обязанности, сколько привилегии, что ее взяли на работу, она практически вынуждена заниматься этим, понимаете? То есть оказывать сексуальные услуги. Если она их не оказывает, вот тогда в первую очередь она подвергается уже настоящей дискриминации, то есть ей платят меньшую зарплату. А кто платит меньше зарплаты? Наши начальники, мужчины.
Спасибо, Ирина. Я могу вам от себя, как от ведущей, ответить, что я знаю десятки женщин, которым в районе 40 лет, и которым за 40, которые не воспринимают свою работу как привилегию, дарованную им заради Бога, и умудряются достаточно профессионально реализовываться, не оказывая никому никаких сексуальных услуг. И Александр Тхостов рвется в бой, хочет прокомментировать ваш звонок.
Хочу сказать,
пожалуйста.
Что эта ситуация на самом деле меняется сейчас. Она таковой была, но это происходило тогда, когда начальник за те же деньги хотел иметь работу и сексуальные услуги. Все на одном месте. Сейчас я знаю очень многих бизнесменов, имеющих бизнес, которые отказываются нанимать на работу молоденьких девушек в коротких юбках, а они хотят, наоборот, взять на работу взрослую женщину с опытом, знающую языки, которая будет лет 50, которая не будет отвлекаться, может быть,
которая будет
детей.
Скорее в роли мамы,
да,
выступать.
Да, и, понимаете,
опекающей.
Это, так сказать, ситуация меняется на самом деле.
Спасибо, Александр. Наталья, очень коротко, пожалуйста.
Я бы в этой связи хотела бы сказать, что, вот видите, мы можем уже говорить о дискриминации мужчин, потому что женщина, некоторые женщины, да, используя свою сексуальную привлекательность, могут продвигаться вверх, а это мужчина не сможет сделать, да. И второй аспект, в общем-то, не знаю, 25, когда начальник ухаживал, мне показалось это оскорблением, я обиделась, но это была молодость. А 35, когда мне делают комплименты, я в общем-то, это воспринимаю, думаю, ну, значит, я хорошо выгляжу.
Спасибо, Наталья. И я предлагаю вам вспомнить такой довольно распространенный рекламный ролик. Это была реклама ополаскивателя для белья «Ленор». В клипе была показана женщина на работе, которая думает не о делах, а о том, о своих членах семьи, и, ну, по задумке создателя ролика, о том, как поэффективнее постирать их там вещички домашние. Голос за кадром. О чем думает женщина на работе? Так вот, Федеральная антимонопольная служба признала этот рекламный ролик ненадлежащим, поскольку он закрепляет дискриминационный стереотип женщины как невыгодного работника. Ну, компания Procter & Gamble не готова была с этим согласиться. Они начали в пику напоминать о фильме «Служебный роман», которому можно было бы предъявить такие же претензии. Надежда, вопрос к вам. Вот положи руку на сердце. Может быть, даже не только о себе, а о своих коллегах, журналистах, женщинах. Вы сама считаете, что женщина на работе работает с такой же отдачей, как мужчина, вот не отвлекаясь от дела, не занимаясь личными проблемами, не выпивая 5 чашек чая в день, не обсуждая по телефону свои семейные ситуации?
Ну, если честно сказать, вот немножко разговор в сторону пошел, когда начались эти сексуальные вопросы выясняться. Я ведь все-таки о чем разговор веду? Что в мужском коллективе работает журналист, профессионал, понимаете, что касается строчек, что касается знаков. У меня лидирующие позиции по строчкам, и когда я адвокату мужчине должна была принести бумагу с тем, что у меня, допустим, прошло 26 материалов, эти документы были спрятаны в сейф. Вот, скажем так, один из фактов. Потом, даже в моем окружении, мои подруги, пусть не журналисты, но женщины все очень востребованные, работают в мужском коллективе, руководят мужским коллективом. Я до прихода в независимую работала в «Российских вестях», у меня было в группе репортеров 5 мужчин, то есть ситуация была совсем другая. И было все совсем иначе. И только вот когда я пришла в независимую газету и отработала энное количество лет, вдруг почему-то вот создалась такая ситуация совершенно непонятная. Я считаю, что это все в какой-то мере произошло из-за того, что, во-первых, менялся редакторат в независимой газете, 3 раза поменялись заведующие, потому что, допустим, скажем, 2 года назад этого не было. И то, что касается личного и занятий каких-то на работе, знаете, поверьте, ну просто некогда. Когда сидишь и работаешь, и пишешь материал в номер, а то 2 материала в номер, я даже не знаю. И ногти вообще-то я крашу все-таки в салоне.
Спасибо, Надежда. И, может быть, для того, чтобы ваша ситуация не выглядела как очень узкий и очень частный случай, я приведу несколько цифр в эфире. В 2002 году при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Великобритании Московская Хельсинская группа проводила мониторинг ситуации с дискриминацией женщин в России. Я выборочно, абсолютно на свое усмотрение, взяла из результатов мониторинга несколько цифр. Работодатели Иркутской области открыто заявляли, что при прочих равных при приеме на работу они отдадут предпочтение за замужним женщинам 30-35 лет с детьми старше 5 лет, а не молодым женщинам. В Алтайском крае из 50 директоров заводов и фабрик только 2 женщины. В банках из 15 1 женщина-директор. В 11 крупных компаниях все крупных коммерческих, я подчеркиваю, компаниях все директора мужчины. Средняя величина зарплаты женщин составила по стране 63,3% от средней величины зарплаты мужчин. Наталья, ну, вы довольно последовательно сегодня на протяжении всего эфира отстаиваете позицию того, что дискриминации как таковой нет, все зависит от самой женщины, от того, насколько она готова на себя взвалить равноправные, равноценные с мужчиной обязанности и насколько она добросовестно их выполняет. Я попросила вас, чтобы вы прокомментировали эти цифры.
Вы знаете, я хочу сказать, что дискриминация есть. Она основана на том, что исторически, психологически мужчина настроен на то, что эта женщина может заболеть, может уйти на больничные по уходу за ребенком, и так далее и тому подобное. Вот масса психологических факторов, которые сложились исторически. Я, как руководитель, например, тоже предпочту взять женщину, которая уже родила, она точно не уйдет в декрет. То есть, действительно, 30-35 лет уже, которая имеет ребенка, если она уже выходит на работу, она нацелена на то, чтобы работать. И, естественно, я, может быть, да, тоже отдам предпочтение мужчинам. Почему? Потому что мужчина, в общем-то, нацелен именно психологически, гендерно, да, на то, чтобы он должен кормить семью, значит, он нацелен на то, чтобы хорошо зарабатывать и так далее и тому подобное. Здесь вот именно надо понимать, что это скорее не право. В праве есть только одна ошибка. В праве записано то, что женщина имеет право на уход за ребенком. Там, правда, написано, члены семьи, да, имеют, точно так же имеет право за уходом за ребенком и отец, но дело в том, что у нас, опять-таки, исторически сложилось, что и это, наверное, правильно. Вот как говорил Александр, что ухаживать за ребенком должна мать. А что касается средней зарплаты, величины зарплаты, давайте посмотрим другой разрез. Это ведь связано с тем, что женщины, как правило, чем они занимаются? Они занимаются неквалифицированным, как правило, трудом. Вот этот срез статистический, это говорит о том, что в 17 лет вместо того, чтобы пойти в институт, вышла замуж и родила. Это вот я рассказываю пример из жизни своей однокурсницы. Мы закончили вместе институт, и я пошла в институт, а она вышла замуж и занимается детьми. Она мне говорит, ты знаешь, вот какая у тебя была, какая у тебя интересная жизнь, ты ездишь по командировкам, я всю жизнь с детьми. И кем она работает? Она работает просто уборщицей, подрабатывает.
Ну, я просто перебью вас в данный момент и скажу, что, наверное, если бы в независимой газете в отделе, где работает Надежда, происходила бы смена руководства отделом, я предполагаю, что любой из семи коллег Надежды, ее сотрудников, потенциально мог бы претендовать на то, чтобы сесть в кресло руководителя отделом, а вот Надежде в ее ситуации, которую она описала, это вряд ли бы удалось. Давайте мы примем сейчас звонок из Петербурга и послушаем, к чьей точке зрения склоняются все-таки наши слушатели. Эдуард, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Хотел заметить, что вот сексуальная составляющая проблемы, наверное, это может быть в какой-то значительной степени просто прикрытие другого момента. А именно, какая-то архаичная установка общественного сознания на вообще проблемы человека в целом. Ну, именно, хорошо, дискриминация женщин. Вот таким же образом происходит дискриминация человека в общем. Я хочу напомнить слова там апостола Павла, душа не имеет пола. И проясню. Вот, например, работа вот той же самой уборщицы, ну, мужчина практически не может получить, потому что существует такая установка в обществе, что с ведром и тряпкой только женщина может работать. Но тут одновременно происходит дискриминация обоих полов. Да? Ну и другой момент. Ну, хорошо, есть, наверное, руководители, тем более сейчас, которые предпочитают брать не молодых девочек на работу, а молодых мальчиков по тем же самым соображениям, которые были упомянуты.
Спасибо, Эдуард. Но как-то все время нас слушатели уводят вот в сексуальную сторону, сексуальный аспект этой проблемы. Тем не менее, Александр, пожалуйста.
Я думаю, что действительно мы должны понять, в общем, такую сложную и одновременно достаточно простую вещь. Я считаю, например, что, понимаете, вот равенство как такового, как биологического, не существует. Мы рождаемся разными, мы рождаемся с разными способностями. У нас разный рост, вес, интеллектуальная возможность, в конце концов, разный пол. Понимаете, у души нет пола, у человека пол есть. И игнорировать это значит не видеть реальности.
Александр, вот письмо от Дмитрия у нас на сайте, который пишет о том, что в России полно недомолвок и полумер, потому что открыто нигде не звучит, что весь мир, как он пишет, заточен под мужчин и создан для мужчин. И женщина никак не может понять вот сути этого раздвоения стандартов и морали.
Вы знаете, это действительно так. Действительно существует дискриминация по полу, и она касается и мужчин, и женщин. Это абсолютно все правильно. Но я хочу сказать, что она существует во всем мире. Вот если бы такое же исследование, как английское приводилось здесь, было проведено в Англии, я вас смею уверить, что количество владельцев банков там тоже было бы значительно больше мужчин. Главных редакторов газет больше мужчин. Это проблема. Понимаете, мы ее должны решать. Но решать ее таким, например, способом, чтобы предоставлять женщине, исходя из ее пола, преференции, как-то недавно было в Америке, когда в университет брали черную лесбиянку.
Спасибо, Александр. Раз уж вы упомянули Англию, то я закончу программу примером как раз из Великобритании. Брокерская фирма Morgan Stanley согласилась заплатить 54 миллиона долларов за досудебное урегулирование иска о дискриминации женщин по половому признаку в своей компании. 40 миллионов отошли группе женщин, которые жаловались, что их дискриминируют. Отдельные деньги компания обязалась потратить на тренинги для персонала и на антидискриминационные программы. Я думаю, случись такое однажды в России, и наш сегодняшний эфир был бы немного иным. Я благодарю за участие в программе журналиста независимой газеты Надежду Попову, главного редактора журнала «Человек и закон» генерал-майора Наталью Слюсарь и заведующего кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ Александра Тхустова. Режиссер программы Наталья Флоринская, звонки принимала Белла Калуева, вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.